Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Экологика». Меня зовут Мария Заостровных. Ну что, дорогие друзья, и, собственно, поздравляю вас с тем, что вы наконец-таки дождались программы, в которой будут отвечать на ваши вопросы, которые вы в течение такого долгого времени старательно присылали нам, звонили нам. Кстати, телефон еще раз скажу, 278-96-41. Можно еще звонить и еще присылать нам свои вопросы. А в гостях у меня, как вы уже, наверное, поняли, Марина Борисовна Завьялова, управляющая оранжерейным комплексом ботанического сада Уроран города Екатеринбурга. Марина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Так, ну что, вопросов у нас много. Готовы?
Конечно, давайте будем пробовать отвечать на них.
Так, ну что, давайте, наверное, начнем с вопроса, так как у нас все-таки лето. Вот спрашивают, какие растения лучше садить у себя в саду, красивые и неприхотливые. Вот ни больше, ни меньше.
Чудесный вопрос, совершенно замечательный, лекция большая на него сейчас приготовили, ручки, тетрадки записываем. Итак, несмотря на то, что пролетают снежинки, все-таки у нас май, а май — это время для творчества, и творить мы с вами будем и в саду, и на наших балконах. Это просто обязательно, это рекомендация, необходимая к использованию, к исполнению, поскольку каждый кусочек нашей жилой площади, вы помните, должен быть красивым, чистым, уютным и, конечно же, с роскошными растениями. Итак, прежде чем приступать к созданию цветников на балконе или либо в саду, надо понять, то для того, чтобы гордиться этими цветниками все лето, нужно знать и вспомнить основные правила грамотного цветочного оформления. Что же нам с вами важно? Если мы засаживаем клумбы, то мы обязательно будем учитывать их форму, их размеры. Мы должны понять, какую окраску цветов, соцветий или листьев мы желаем видеть у себя на наших клумбах. Мы должны определиться со сроками и продолжительностью цветения. Именно мы должны это понять, что же мы хотим с вами иметь. Либо растения, которые поцветут пару недель, либо растения, которые будут радовать нас все лето. А, конечно же, важны темпы роста побегов и корневой системы, возможности вытеснения или угнетения одного вида другим. Очень важно понять, хотим мы цветы ароматные или не очень. И, конечно же, нужно обратить внимание на устойчивость к болезням и вредителям выбранных нами растений. Надеюсь, что это было несложно. Самое главное, как с комнатными растениями, надо понять, что мы хотим. Сад непрерывного цветения, сад в бело-голубой гамме, сад в оранжево-желтой гамме, сад, который будет цвести 2 недели, или сад, который будет цвести как минимум 3 месяца.
Вот я думаю, что если бы люди понимали, чего они хотят, они бы, наверное, не спрашивали, какие растения лучше садить.
Ну, тем не менее, все-таки надо сесть, задуматься, определить. Я думаю, что каждому садоводу определить для себя свои желания и после этого начинать подбор. Поскольку без определения своих каких-то мечтаний и желаний, дальше дело не двинется. Дальше произойдет следующее. Если человек не знает, что он хочет, произойдет следующее. Он отправится на первую же цветочную ярмарку и купит все и много. И после этого в саду произойдет какофония. Цветочная какофония. То есть будет всего много, пестро, ярко, нарядно, постепенно растения один за другим начнут выпадать. Поэтому, конечно же, определяемся, что нам необходимо в плане цветения, какие цветы мы любим, цветные, яркие, либо, например, бело-голубые оттенки, душистые или недушистые, после этого начинаем подбор. Варианта у нас с вами 2, точнее 2,5. Это однолетние растения. Безусловно, наверное, сад практически невозможен без всеми любимых бархатцев, петунии, лабелий, агератумов, двулетних растений. Это, конечно же, виола, она лидер здесь. Это гвоздики, без них тоже сад невозможен. Это очень красивые растения. И, конечно, надо думать о многолетних растениях. А классические растения, такие как пионы, а такие как гладиолусы, то есть то, что выращивали наши бабушки, еще любили выращивать, это георгины. Конечно же, они должны быть, на мой взгляд, они должны быть в саду.
Но это классика.
Это классика, это то, без чего русский сад, наверное, на мой взгляд, невозможен. Поэтому определяем еще и места, где будут расти наши растения, вблизи дома, около беседок, около скамеечек или каких-то излюбленных местечек в саду. Там можно будет вырастить травянистые многолетники. Различные опоры, сараи, перекладины и прочие малопривлекательные хозяйственные постройки можно задекорировать вьющимися растениями, что тоже очень приятно для сада. Это и настурции, это и душистый горошек, и помеи, декоративная фасоль, декоративные тыквы, множество растений, которые могут нам закрыть все, что необходимо закрыть. Причем еще и очень красиво это сделать. Конечно же, чрезвычайно важно учитывать совместимость колеров. Все-таки я буду на этом настаивать, чтобы сад был гармоничным. То есть надо определиться с гаммой. И, на мой взгляд, довольно-таки ошибкой будет покупать даже, например, ту же самую рассаду петуний всех возможных оттенков. Не слишком красиво это будет смотреться в саду.
Ну, кому-то, все-таки, может быть, нравится такое вот разнообразие.
Вполне возможно, и да. Но все-таки, на мой взгляд, следует подумать о каком-то правильном построении цветов на ваших бордюрах и клумбах. И отдельно мне очень-очень хочется сказать о том, что надо подумать, чтобы весной и летом цветы сменяли друг друга. В моем понимании, все-таки сад непрерывного цветения – это то, к чему надо стремиться. Конечно, на Урале это довольно-таки сложно, но тем не менее стремиться надо и стараться надо. Вот тогда это воистину будет красиво, чтобы весной в саду у вас зацветали крокусы, первоцветы, печёночницы, затем уже нарциссы и тюльпаны, позже подключатся многолетники, большинство из которых зацветают в начале лета, то есть это и пионы, и дельфиниумы, а затем уже распускаются многолетние астры, гладиолусы, флоксы, то есть то, что уже будет цвести в августе и под осень. И отдельно хочется добавить вот еще, что не забывайте про свои балконы, про лоджии, на которых можно сделать небольшие, но очень изысканные, красивые миниатюрные сады. Если у вас застекленная лоджия, на лоджию можно выставить некоторые комнатные растения. Самое главное, не забыть их вовремя занести в августе, не позже августа, обратно домой, не дожидаясь перепадов температур, и у вас тогда будет своего рода небольшой зимний сад, который переехал на летнее время на лоджию. Не забываем притенять, то есть изначально растение надо притенить. Легкие жалюзи, занавески, что-то небольшое должно быть, что не позволит нашим комнатным растениям сразу же сгореть на солнце. Если вы счастливая обладатель открытого балкона или открытой лоджии, тогда просто простор для творчества, и дай бог нам хорошую погоду, потому что те же самые петунии, бархатцы, комнатные пеларгонии, герани, либо просто приобретенные специально для балкона герани, прекрасно будут расти на подобных лоджиях. Это будет безумно красиво, ароматно. И кроме того, кстати говоря, если позволяют размеры лоджии или балкона, можно выращивать и те же самые декоративные тыквы, и даже пробовать выращивать пару-тройку огурчиков у себя на лоджик, и это создаст эффект такой небольшой беседки, приятный, и в то же время еще и будет, пусть небольшой, но приятный урожай.
Так, что у нас дальше? Вот Ольга Сергеевна, это город Екатеринбург, сразу несколько вопросов нам прислала. Скажу сразу, в одном вопросе мы не очень поняли, про какое растение идет речь, что делать с растением. Вот тут вот то ли залма, то ли еще что-то, какое-то древесное растение. Поэтому, Ольга Сергеевна, я вас, наверное, попрошу сделать следующее. У нас есть почта rv.v.rv@0003@mail.ru. Вот на эту почту присылайте нам фотографию вашего растения, и Марина Борисовна, думаю, не почтет за труд лично вам по этому растению рекомендации дать. Ну или 278-96-41, просто по буквам нашему секретарю продиктуйте еще раз вопрос.
Да, я думаю, что надо обязательно выслать фотографию, поскольку два принципиально разных растения – замия и замиакулькас. Вот чтобы мы правильно ответили на вопрос и проконсультировали, надо четко понимать, какое же из этих двух растений у нашего радиослушателя.
Вот, кстати, у Ольги Сергеевны точно знаю, растет у нее пахиподиум. Сейчас перестал расти, а рост до этого 10 лет. Дал побег, но я его срезала, остался прямой ствол. Что делать? Нужно ли было его обрезать? Можно ли принести его к вам в ботанический сад, чтобы его реанимировать?
Ну что ж, у вас в комнате растет ваш маленький Мадагаскар. Я нисколько не шучу, у вас удивительная мадагаскарская пальма или бутылочное дерево. На самом деле вовсе не кактус и вовсе не пальма.
Мы, кстати, по-моему, говорили про него.
Мы его видели с вами, Мария. Да, они очень красивые в нашей оранжерее. Они действительно одноствольные, поэтому пугаться этого не надо вовсе. Это действительно мадагаскарский эндемик. Чудесное, на мой взгляд, совершенно растение. Другое название у него толстоног, то есть растение суккулентное. Атипичный стеблевой суккулент способен накапливать воду в своей ноге, и особо в боковых побегах это растение не нуждается. Интересно то, что пахиподиума, а скорее всего у нашего радиослушателя мадагаскарский пахиподиум ламера, а вот эти пахиподиумы ветвятся в двух моментах, точнее при двух моментах. Когда они зацветают, тогда останавливается рост макушечной почки наверху, и после цветения, а, кстати, цветут они фантастически красиво, после цветения прямо сверху идут новые побеги. И растение начинает выглядеть мало того, что как бутылочное растение с огромными колючками, которые, кстати, защищают его от поедания животными, поскольку он у нас очень сочный. Так вот, растение начинает выглядеть как колючий канделябр. Еще один момент, когда растение начинает ветвиться, когда макушечка травмируется при каких бы то ни было ситуациях. Вот тогда тоже остановился рост макушечной почки и пошли расти боковые. Скорее всего, у нашего радиослушателя пошел боковой побег внизу. Такое тоже бывает с растениями. Это нормальная ситуация. Ну что ж поделать, обрезали, значит, обрезали, тут уже ничего не поделать.
Обратно уже не приставишь?
Обратно уже не приставишь. Растение может остановиться в росте. Я так понимаю, что именно этот вопрос теперь вам волнует. Вот по каким причинам. А либо растение приготовилось цвести. Такое может произойти. Либо растение все-таки получило некую травму макушечной почки, что-то произошло. Может быть, это вредители, может быть, это какая-то механическая травма. А это второй момент. Тогда ничего страшного не происходит, надо подождать, ветвление продолжится дальше. Либо самый, на мой взгляд, негативный момент, почему рост мог остановиться и что же произошло с растением, это какие-то нарушения агротехники. Поясню. А раз мы уже определились, что пахиподиум – это суккулентное растение, это означает максимально хороший свет, солнечное окно. Если у вас дома есть выбор между южным и северным, уже все догадались, куда надо поставить
на
это
юг.
Растение. На юг, совершенно верно, прямо в Мадагаскар. Конечно же, очень-очень умеренный полив. Зимой перерывы должны быть 10-14 дней между поливами. То есть надо оставлять растение вот в покое, дать ему отдохнуть. Летом полив может быть немного чаще, но грунт должен подсыхать. Обязательно должен подсыхать. Вот это что касается агротехники. Если делать так, как я сказала, все должно быть в порядке.
Нести никуда не придется.
Значит, нести никуда не придется еще и по одной простой причине. Я сразу же это объясню, чтобы больше ни у кого желания не возникало.
Что-то куда-то нести.
К большому, может быть, сожалению, у наших радиослушателей ботанический сад не может реанимировать комнатное растение, у кого бы то ни было, по двум причинам. Ну, во-первых, коллекция оранжерейных растений, цена и стара в хорошем смысле, возраст растений более 50, а то и 100 лет, мы с вами об этом знаем, и мы, к сожалению или к счастью, не можем к этим растениям добавлять извне что-то, мы просто за них боимся, мы боимся принести каких бы то ни было вредителей и каким-то образом, ну, не дай бог, испортить ситуацию в оранжереях. Это первый момент. Второй момент, растения оранжереи растут, а оранжереи, увы, пока нет. Поэтому мы уже достигли всех возможных крыш, вы это видели, Мария, и места у нас просто свободного нет. Поэтому даже если бы мы хотели и были в силах, но наши оранжереи не помещают растения извне. Поэтому я думаю, что с этой ситуацией вполне можно будет справиться дома.
Ну да, я действительно видела, что там все свободное место занято красивейшими растениями. И вот судя по вашим словам, то есть получается, что ботанический сад – это как некая палата реанимации, куда вообще никого не пускают никогда, потому что, не дай бог, одна лишняя бактерия залетит, все.
Ну, Маш, я вам скажу, что в нашу реанимацию 18 тысяч детишек в год, и это только детишек заходит. А вот да. А вот растения извне мы приносим очень-очень-очень аккуратно. И это только в том случае, когда мы пополняем коллекцию.
Угу. Так, ну что ж, давайте следующий вопрос возьмем. В подъезде на лестничной клетке разводят цветы луковичный цветок амарилис. Почему не цветет? Какой за ним должен быть уход, чтобы зацвел?
Вопрос отличный, потому что растением амарилис, а я бы вам сказала, что мы путаем и все-таки правильно с ботанической точки зрения называть это растение гипиаструмом. Так вот, амарилис или гипиаструм, неважно, этим растением обладают многие. Есть они и у нас в ботаническом саду. И растения эти на самом деле несложные. А ситуация сложна только одним. Эти растения луковичные и требуют периода покоя. И вот этого, к сожалению, немногие цветоводы или знают, или не вникают в этот вопрос. То есть это не совсем обычное комнатное растение, либо растение для подъезда. Есть определенные нюансы. В чем же они заключаются? Они заключаются в том, что если мы с вами купили или нам подарили, или у нас оказалась луковица, чаще все-таки это бывают подарки к 8 марта, как правило, либо в какие-то весенние праздники люди дарят друг другу эти луковичные растения. Так вот, как правило, это либо растение луковица с цветочной почкой или с цветоносом уже в горшке, либо цветущие растения, и вот дальше начинаются проблемы. Растение процвело, порадовало нас, а цветоводы начинающие, конечно же, сразу не задумываясь, отрезали этот цветонос, поставили горшочек на подоконник и стали ждать чудес. Что происходит дальше? А дальше начинается рост листьев. Листья у гипиаструма длинные. Это ремневидные зеленые листья, которые могут за лето превратиться при хорошем уходе в настоящий фонтан. Причем они еще и довольно-таки гибкие, пластичные, начинают разваливаться и закрывать все вокруг. Могут они быть до метра, а то и более. То есть это крупные листья. И вот в этот момент что надо делать? Подкармливать. То есть растение начало свою вегетацию, и в этот момент наша задача еженедельно кормить растениями, желательно чередовать минеральные подкормки и органические, и кормим мы его и поддерживаем этот зеленый фонтан до почти конца августа, до середины, до конца августа, поскольку в этот момент начинается нечто грустное. Мы с вами будем вводить наш гипиаструм или амарилис в период покоя, поскольку сам в теплой квартире, он, кстати, в подъезде проще дело будет. В теплых квартирах он не уйдет на покой. Нам придется сделать это принудительно. Мы сокращаем подкормки и сокращаем полив. То есть переводим растение в очень такое спокойно спящее состояние. Что же будет происходить при этом? Происходить при этом будет тот самый грустный момент. Листья начнут желтеть. И не надо нам их обрезать раньше времени. Не надо пугаться, это нормально. Мы постепенно дождемся, когда каждый лист пожелтеет, только тогда мы его отрежем, потому что в этот момент питание из листьев будет утекать в луковицу. Так вот, когда все питание окажется в луковице, луковица станет чуть-чуть побольше, а листья все пожелтеют, мы их срежем. И либо разные есть способы. Луковку вынимают и в холодильник, в овощное отделение. Можно с опилками, можно чуть-чуть с торфиком в перфорированный пакет, либо в бумажный пакет. И там будем хранить до, например, до Нового года, предположим, чтобы у нас было весеннее цветение. Это один вариант. Второй вариант, если это прохладный подъезд, ну и замечательно. Срезали старые листья, оставили растения на подоконнике, либо, может быть, опустили где-то вниз, может быть, подвальное помещение. Главное, чтобы было не сыро. Луковка остается в горшке, в покое, она тоже так может пережить зиму. Иногда, чуть-чуть, раз в месяц грунт вокруг луковки в таком случае надо увлажнять и в холодильнике, и просто где-то в прохладном месте, эта луковка будет спокойно переживать зиму, практически без полива. В холодильнике, конечно, мы ничего не увлажняем. Есть даже совсем простой способ, уж совсем для ленивых цветоводов.
Куда уж проще.
Мы берем просто бумагу, заворачиваем луковку без грунта и опять-таки в овощное отделение. Конечно же, лучше в это время, чтобы там овощей не было, чтобы там были, например, только у нас с вами гипиаструмы. Тогда весной мы с вами получим просто роскошь на подоконнике. За 2 месяца до желаемого цветения, либо за 1,5 месяца, достаем эту луковку, высаживаем в горшок. Принцип один. 1/3 луковки всегда на поверхности земли. Между луковкой и стенками горшка 2 сантиметра, меряем вот 2 пальчика между луковкой и стенками горшка. Вот такой горшок у нас с вами должен быть. И так сверху как бы сидеть должна луковка. Я вас уверяю, через 30-45 дней появится цветочная стрелка. Много не поливаем в этот момент. Будем много поливать, если кто-то еще очень радивый, еще и покормит удобрениями, опять получим листья. Так вот, через 30-45 дней цветочная стрелка, букет цветов. После этого ни один знающий цветовод не отрежет цветочную стрелку. Вот эта цветочная стрелка будет стоять. Уберем только отцветшие цветки. Цветочная стрелка очень сочная, там много питательных веществ. Она точно так же спокойно должна пожелтеть на нашей луковке. Только тогда, когда пожелтела, отрезали. И спокойно дали растению расти все лето. Вот такой цикл у нашего, наверное, показалось немножко сложного амариллиса или гипиаструма. На самом деле сложного ничего нет, но это растение вот такое своеобразное, причудливое. К нему надо прислушиваться, но отцветет, цветет просто фантастически. Поэтому отказываться от таких растений не стоит. Кстати говоря, дома может жить до 20 лет и радовать ежегодным цветением.
Ну, я так понимаю, что цветы, которые там появляются, это оно, в общем, того стоит и потом. А по поводу сложности, ну, у нас все-таки радиозапись, то есть у нас на сайте profradio.ru в специальном разделе «Экологика» можно взять, скачать передачи и, собственно, слушать и делать. Никто же не мешает. Так, ну что ж, у нас осталось буквально вот 2 минутки до конца программы. Еще таких 2, ну, как мне кажется, коротеньких вопроса осталось. Почему заводится моль в доме? Как ее искать и как с ней бороться? Я не знаю, на самом деле, к вам это или не к вам, но раз пришло, я вынуждена передать.
Исключительно ботанический вопрос. Ну, почему заводится моль? Сразу скажу, если покупали последнее время натуральные шерстяные ковры, мебель с натуральной обивкой, верхнюю одежду из меха, шерсти, обувь с натуральной мехом и различные свитерки и прочие шерстяные вязаные вещи, ну, скорее всего, занесли личинок. Расстраиваться не надо, бороться можно. Я, конечно, не буду рассказывать о том, какими спреями, аэрозолями и прочими таблетками от моли надо пользоваться, но я вам скажу, что есть мольное дерево. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Это дерево не для подкормки моли, догадываетесь, это называется.
Чтобы она с шупа на растение переключалась.
Вы знаете, Маша, чудес не будет, честное слово.
Жаль, я так хотелось верить.
Но, тем не менее, все же скажу. Поскольку моль очень не любит растения с резкими запахами, такие как герань и такие как плектрантус, то самое мольное дерево, то именно их и надо держать дома, если вы планируете покупать лишнюю пару-тройку шуб. Заводите прежде всего герань и плектрантус. Чудесное растение из семейства губоцветных, родом из Южной Америки. Запах совершенно потрясающий, он действительно будет отпугивать и не только моль. А, кстати говоря, есть очень интересные и симпатичные разновидности, поэтому очень многие, наверное, держат дома и даже не догадываются, что тем самым они спасают свои шубки от моли. Конечно же, поможет и лаванда. Вырастить ее дома навряд ли получится, но использовать лавандовые саше стоит. Кто-то использует апельсиновые корочки, раскладывая их по своим свитеркам и в карманы шуб. Ну, а кто-то применяет аналогичным образом мяту. Так что Пожалуйста, растения вам в помощь, боритесь с молью.
Так, ну и вот буквально, да, еще полторы минутки до конца программы. Ирина Владимировна, город Верхняя Пышма, спрашивает: хочу подарить подруге цветок, какой посоветуете? Но мне сказали, что дарить цветы — плохая примета, так ли это? Посоветуйте, что выбрать.
Вы знаете, примет, связанных с цветами, безусловно, много. Да, существует примета о том, что цветы с желтым венчиком могут спасать от колдовства, а есть приметы, что категорически, это, кстати, в Англии, нельзя в больницу приносить смешанные красные и белые букеты, есть приметы о том, что нельзя дарить горшечные растения. Я скажу так: по вере вашей и дано будет. Мы сами придумываем себе приметы. Придумывайте себе хорошие приметы. А мир растений богат не только приметами, но еще и мифами и легендами. И вот что связано с мифами и легендами. Например, фикус приносит в дом счастье и радость. Хоя называется растением и символом большого семейного счастья. Всем известно денежное дерево красуля. Может быть, мы будем выращивать вот эти растения, и вот эти растения будем дарить?
Хорошая, кстати, идея. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом время наше эфирное закончилось, и программа наша тоже заканчивается. 278-96-41 rv.03@mail.ru. Вот по этим адресам и телефонам можно отправлять свои вопросы, пока еще можно. В следующей программе постараемся продолжить давать ответы на ваши вопросы. Ну что ж, на сегодня только напомню, что на вопросы на ваши отвечала Марина Борисовна Завьялова. Это руководитель оранжерейного комплекса ботанического сада Уруран города Екатеринбурга. А программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».